подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Ты».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Ты». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В нашем сегодняшнем эпизоде мы продолжим разговор о выставке Александра Пономарева «Я безумен только в Норд-Норд-Вест», которая в конце сентября открылась в инженерном корпусе Третьяковки. Напомню, что в прошлый раз мы с Александром побеседовали о его творчестве в целом, вспомнили наиболее значимые для него самого работы, которые он создавал на протяжении своего долгого творческого пути. Теперь настало время поговорить о нынешнем проекте. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
В качестве названия вашей выставки «Я безумен только в Норд-Норд-Вест» вы взяли фразу шекспировского Гамлета. Чем обусловлен такой выбор?
Меня давно волнует это высказывание Гамлета, потому что во многих анализах шекспировских ему уделяется особенное внимание. Многие философы, любимый Мамардашвили, Секацкий, еще очень много филологов анализируют. Что же значит это название? Коротко об этом рассказать сложно, но я попытаюсь. А значит это, что Гамлет – герой и мистик, и он живет, не подчиняясь обстоятельствам, а проживает жизнь в начале действия, который стоит он сам. То есть он является тем, кто развивает действие. Так же действует любой творческий человек, то есть не только художник. Творческий человек стоит во главе некого содержания, некой субъективации объективного мира. Иногда это воспринимается как безумство. Еще Ван Гог в «Письмах Тео» анализировал, кто безумен, там, художник или содержатель борделя. Это известное очень его высказывание. Ну, я уже не говорю про пророка Павла, который говорил о безумии и так далее этого мира. И, конечно, любой художник в определенных условиях, ну, скажем так, при определенном ветре, Норд-Норд-Вести, он способен на поступок, на творческое безумство. И, в общем-то, для художника это своеобразная высокая оценка. Человек в определенных условиях, при определенном ветре, может оборачивать течение энтропии в другую сторону, ее катить. Поэтому я назвал выставку именно так. Ну, мне кажется, что я каким-то образом всю свою творческую деятельность пытаюсь выстроить свою систему творчества, искусства, каким-то образом сфокусировать, отрефлексировать свое миропонимание, связанное, конечно, с плаванием, с путешествием, с процессом, с процессуальными началами жизни, с ее текучестью. Ну, вы знаете, есть такое японское понятие «сумиё». Все искусствоведы знают, это традиционная живопись, оно произошло другого понятия и символизирует оно такую вечную изменяемость и текучесть жизни, в которой мы находимся. Плавание, сам процесс плавания на корабле, движение по морю или по другим стихиям, и есть, по сути дела, жизнь наша. Душа наша – корабль, плывущий в Эльдорадо, сказал Шарль Бодлер.
Кстати, по поводу корабля. Центральное место в экспозиции вашей выставки занимает как раз 15-метровый стеклянный корабль, созданный специально для этого проекта. Можете рассказать об этой работе поподробнее?
Вот как раз корабль, тот трансцензор, то есть это то средство, при помощи которого сам суверен и попадает в другое пространство. То есть он попадает в пространство событийности. Когда ты плывешь на корабле, вокруг тебя мир, а жизнь твоя измеряется событиями. А корабль – это наша жизнь, и он очень хрупок и изменчив. А стекло – это своеобразная замерзшая вода, которую человек научился укрощать, обрабатывать. И как раз эта инсталляция, кстати, нужно сказать, что она технологически очень сложно сделана. Никто ничего подобного в России не делал. Несколько команд работало из Казани, Владимира, Нижнего Новгорода, Ленинграда. Замечательные люди, наши фантастические инженеры, которые очень сильно мне помогли и поддерживали меня, стекольщики русско-турецкие и авиастроители. То есть это тоже очень важная часть этой инсталляции. И корабль этот плывет, как мы, как ты, как я, как все мы люди, и вообще как наша вся планета, которая тоже корабль, она летит. вот в этом бескрайнем океане кружится и плывет. То есть вот это центральная часть экспозиции. Кроме всего, в экспозиции специальный модуль, где 14 макетов моих инсталляций в разных частях мира, которые я делал в то или иное время. Много рисунков, в том числе рисунки на картах. Это тоже для меня традиционная вещь. Когда хожу в рейс, собираю эти карты, уже использованные, с отметками курсов на мостиках кораблей.
Насколько я помню, как раз эти рисунки на картах когда-то были вашей своеобразной визитной карточкой художника.
Действительно, эти рисунки, благодаря тому, что они попали в несколько коллекций хороших, таких серьезных, ну, в частности, в Центр Помпиду, еще в разные музеи, да и я сам люблю, потому что, когда моряк, скажем, в прошлом собирает карты, на которых его коллеги отмечают курсы кораблей, а в них уже время вошло, они потрепанные такие карты настоящие. То есть они уже несут на себе память вот этого движения, путешествия. А потом на них появляется рисунок какой-то, твой рисунок. Часто я рисую, кстати, в рейсах. Во время шторма у меня есть такое видео, когда утром лежит несколько карт, я такой полиптих рисовал. А потом ночью шторм, я захожу, в кают-компании там рисовал, там все лежит на полу и стулья вместе. Когда стулья лежат, значит, очень хорошо качает. А потом этой же фотографии в Центре Помпиду висит этот рисунок, уже купленный Центр Помпиду, и это так очень красиво. То есть я часто в рейсах рисую. Поэтому, да, рисунки на картах. Несколько рисунков из Пушкинского музея из коллекции, несколько рисунков из частных коллекций Андрея Чеглакова и Валерия Захаренкова. И новые рисунки какие-то тех инсталляций, которые я сейчас сделал на Камчатке, Японии. Ну, еще, кроме всего, очень много рисунков. Я называю их проекты или там судовой журнал. Я все время рисую. Для меня рисунок – это важнейшая вообще часть моей творческой деятельности, которые показывают, как рождаются проекты. Вообще, как проходит вот этот процесс жизни человеческой. Потому что рисунок, как один китайский художник, точнее, сказал Фиджи, что мы рисуем не для того, чтобы узнавать, а для того, чтобы знать. То есть это некое исследовательское действие, взаимодействие с пространством.
Подкаст «С искусством на Т».
На выставке также представлен макет вашей знаменитой инсталляции «Уроборос», которую вы в свое время создали рядом с египетскими пирамидами на плато Гиза и которая наделала много шума в мировом художественном сообществе. Можете рассказать поподробнее об этой работе?
Да, да, она наделала шуму, что для меня стало даже удивительно, что единственную инсталляцию после этого триеннале правительство Египта и Министерство древности оставили в Гизе. За 4500 лет первый раз в этом месте сделали фестиваль современного искусства и пригласили ведущих мировых художников, в том числе меня. Я сразу начал искать воду в пустыне, соответственно, корабли в пустыне. Оказалось, это не так сложно, потому что под подошвами пирамиды Хеопса нашли лодку бога Ра, солнечную лодку, золотую лодку бога Ра, вокруг которой все миропонимание египетское крутилось. А потом под ней вторую нашли лодку. Японцы, кстати, вот как раз университет, где я читал лекции, один из спонсоров там этих исследований. А сейчас одну лодку перевезли в музей. И, конечно, у меня сразу родился образ. Я эти лодки закольцевал в некую петлю, вспоминая, как бог Ра движется и под водой, и по небу, и под землей, со своей командой такой крутой. И между этими большими лодками поместил пирамидальные часы песочные, которые раньше на кораблях были. И когда эта пятитонная конструкция переворачивалась, тоненькая струйка песка из Фаюмской пустыни пересыпалась из одной емкости в другую, и как раз между пирамидой Хеопса и Хефрена точно выстраивалась еще одна пирамидка песочная, такая маленькая. И для меня это было символика вот этого вечного времени, вечного неба, по которому бог Ра двигался со своей командой, и времени человеческой жизни. А назвал я эту инсталляцию «Уроборос», вспоминая символ змеи, кусающей свой хвост, одного из самых древних символов, который из Египта и произошел, и дошел до наших времен. То есть это, по сути дела, символ бесконечности. Очень важная работа. Даже просто в этом месте что-то делать – это здорово, потому что обычно люди не видят. Мы там и ночью работали, не видят такие вещи, которые там видели. Мы действительно, я уверен, что это мистическое место, и оно просто какое-то удивительное, фантастическое. И вот это плавание уже такое между небом и землей. Много стихов я там сочинил, и много там интересного было.
В одном из наших недавних подкастов мы рассказывали о выставке еще одного художника-моряка Алексея Боголюбова, жившего, правда, в 19 веке. И сейчас выставка Боголюбова как раз соседствует с вашей выставкой, и зрители могут посетить обе экспозиции одновременно. Что для вас самого значит показывать свое искусство рядом с работами этого живописца позапрошлого столетия?
Для меня, конечно, это большая честь. В одном здании быть с нашим классиком, выдающимся художником, маринистом, очень интересным. Еще для меня очень важно, что и Боголюбов, который закончил военно-морское училище в Царском селе, и я, который закончил высшее инженерное морское училище, мы одни из немногих художников из разных времен, имеющих морское образование и плавательский стаж. Это, конечно, бывает редко, хотя компания у нас-то хорошая. Можно вспомнить и Татлина, который моряком был, если бы не Татлин. Не было моряков, и конструктивизма не было. Не говоря уж про Гогена, про Римского-Корсакова, про Моне, который нанимался, про Александра Кальдера. То есть компашка-то хорошая. А Боголюбов, я считаю, и это не только мое мнение, я считаю его одним из лучших в мире художников, писавших море, корабли и все, что с этим связано. Мне кажется, что эта выставка должна еще раз повысить его статус художнический. Ну, конечно, я художник другого времени и говорю на другом языке. Естественно, мы же сейчас при всей нашей любви, мы же не ездим на каретах и так далее. Мы ездим на каких-то современных машинах. Поэтому мы разговариваем на другом языке. Но любовь к морю, к океану, к природе, к флоту, к морякам у нас, конечно, общее. Поэтому это вызывает очень-очень хорошее чувство у меня.
Александр, вы только что упомянули, что сочиняете стихи. Можете в завершение нашей беседы прочитать какое-нибудь ваше стихотворение?
Моби Дик. Моби Дик. Он капитан. И родина его — вода. Вода — не почва. Быть может быть только иногда, и то не точно, придется на причал ступить, сойдя по трапу, чтобы 3 дня в таверне пить в Мессине грапу. А может быть хрустальный ром на Барбадосе, чтоб надоевший H2O огонь подбросить, огонь загубленных костров индейцев майя или библейских катастроф, не понимая, зачем вообще воде нужна земля, коль на 2/3 лишь океаны и моря на всей планете, да еще немного рек, чтобы не злился, не иссушился человек, а чтоб напился и превратился в океан, наполнив душу тем, из чего давно приполз на эту сушу. Пьет капитан вино и ром и слышит звуки, как над поверхностью хвостом играют фуги, резвятся белые киты, в фонтанах блики, как ты и я, как он и ты, все моби дики, на 100% моряки, и все скитальцы в олигоцене. Плавники срослись их пальцы, чтоб, оперевшись на волну, на весла эти грибком ощупать глубину на всей планете и отличаться от других, быть альбиносом, на юг плыть, плыть на юг ко льдам, к торосам, потом на север снова, где сияют небеса зелено-красным, и чтоб каждый день и каждый миг всегда был разным. Встал капитан, идет, качается легко, как будто маятник Фуко, под стоны чаек и под крики альбатросов, среди портовых черепиц, воздухоплавающих птиц, таких фартовых и седых эльбиносов. И он уверенно идет на край, где рой судов и палуб рай. Смотри, любую выбирай, чтоб покачаться, чтоб погружаться и всплывать, чтоб прилетать и проплывать, чтоб не качаться, чтоб не кончаться никогда и чтоб начаться. Как возвращается вода к себе самой опять всегда, и свежий бриз струит нектар твоих Америк, чтоб возвратиться в океан опять на родину свою и в перископный окуляр взглянуть на берег.
Дорогие друзья, мне остается поблагодарить Александра за нашу сегодняшнюю беседу и напомнить всем, что выставка Александра Пономарева «Я безумен только в Норд-Норд-Вест» сейчас открыта для посещения в инженерном корпусе Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, 12, и продолжит свою работу до 14 января 2024 года. Приобрести билеты вы можете на официальном сайте музея. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».